всем нам, с одной стороны, находимся перед тем, который связан с путешествием в разные точки еврейского мира. Там у нас была совсем недавно лекция про бухарских евреев, были лекции про итальянских, марокканских, еменских. И вот мы добрались до Ирана, но при этом, в отличие, может быть, от других мест, Иран оказался самым древним. Древний такой регион, в котором еврейская культура очень во многом сформировалась и развивалась на протяжении тысячелетий. Мы назвали наш мини-цикл «Иран и евреи. 3000 лет совместной истории». И, к счастью или к сожалению, отношения евреев и Ирана продолжают оставаться актуальными и по сей день, и для международной политики в частности. И мы построили наш цикл таким образом, что у нас первый семинар сегодня будет посвящен больше исторической перспективе и культуре евреев Ирана, а завтрашний семинар будет больше посвящен вопросам современной политики и ирано-израильским отношениям. Вот. И материалы, мини-курсы, которые вы получили, если вы уже успели их полистать, мы поняли, что они в основном относятся к завтрашнему семинару. Мы их вам раздали именно сегодня, чтобы вы могли, имели возможность, может быть, до завтра с ними ознакомиться, тогда завтрашний семинар вяжет на более такой широкий контекст. Вот. А сегодня у нас такое совместное выступление, как и завтра, впрочем, тандем российско-израильский. У нас в гостях востоковед Владимир Мессамед из Иерусалимского университета и Марина Самуиловна Каменева, научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, иронист. И я с удовольствием передаю слово.
Добрый вечер. Вот Семен сказал тандем российско-израильский, но мы с Мариной учились даже в одно время в аспирантуре. У нас был даже один научный руководитель, поэтому многое, что мы будем говорить, будет, так сказать, как бы в едином ключе. Но сегодня мы поговорим о иранских евреях. Я думаю, что действительно интересная тема. Она интересна тем, может быть, что вот сейчас в отношениях между Израилем и Ираном очень много негатива, потому что мы в Израиле, когда говорим о ирано-израильских отношениях, то мы всегда имеем в виду как раз в основном вот этот вот негатив, который в последнее время настолько, он прямо ощущается, он в последние годы, в последние месяцы настолько стал такой материализованным, что у нас в газетах печатали даже, газета «Идиот Ахаранот» где-то месяц назад публиковала даже схему, как израильские самолеты полетят громить Иран. То есть все очень серьезно, и поэтому всегда хочется найти что-то позитивное, и в этом плане вот взаимоотношения между евреями и Ираном — это тот позитив, который в течение очень многих веков создавал достаточно хорошую канву для двухсторонних отношений. Я имею в виду отношения между нашими народами, то есть отношения между евреями и Ираном, или евреем и, скажем так, населением Ирана, или, скажем так, еще более так, скажем, судим тему между иудеями и мусульманами, иудеями и зороастрийцами в разные периоды развития Ирана. Поэтому здесь интересно посмотреть, как все это развивалось. Времени, правда, совсем мало, но я попытаюсь в это короткое время, которое у меня есть, уже что-то рассказать. И я думаю, что вот Семен назвал цифру 3000 лет, может быть, эта цифра несколько округленная, но она дает представление, по крайней мере, о том, что действительно это все было в исторической перспективе очень давно, и, естественно, за эти годы накоплено очень много интересного, накоплено очень много позитива, причем позитив даже в том, что в Израиле на официальном уровне очень чтят вот иранскую историю, чтят, например, короля Кира, который вот по-персидски Курош, на иврите его называют Корыш, который был основателем ахеменидской державы. И вот у нас, я помню, в советское время в каждом советском городе было название улиц, которые отражали советскую идеологию. В Израиле название улиц отражает сионистскую идеологию, там улицы Эрцля, там Бусышкин и других сионистов. Но всегда в этом вот в этих тех названиях улиц, которые в каждом городе как бы в едином списке фигурируют, всегда есть вот улица Корыша. У нас в Иерусалиме есть такая улица есть в Тель-Авиве. В общем, вообще во всех израильских городах такая улица есть. И она отражает как раз вот то внимание, которое евреи и в Израиле, Израиль уделяют как раз вот иранской истории, уделяют тому факту, что еще в VI веке до нашей эры именно царь Кир, создатель династии Ахеменидов, он как раз тогда издал знаменитую декларацию Кира, которая известна как декларация Кира. И вот в этой декларации как раз и были, во-первых, впервые в истории вот в тогдашней истории евреям было разрешено вернуться после вавилонского рассеяния к себе в Иерусалим, отстраивать столицу Иудеи, Иерусалим, отстраивать, так сказать, строить свою историю. И понятно, что это вот как раз то, что именно иранский царь выступил первым освободителем, так сказать, рассеянного уже в это время достаточно большой территории еврейского народа, как раз в Израиле находит очень большое понимание, находит как бы достаточно серьезный отклик. И поэтому даже в еврейской религиозной литературе Кир, я кто был у меня вчера на лекции, знает, что как бы слово не очень хорошее, я его всегда с придыханием произношу. Те, кто знает персидский, меня поймет. Ну, скажем так, Курош, то есть персидский царь, вот он как раз в еврейской литературе изображен как помазанник Божий, единственный зарубежный правитель, который удостоился такой чести. И на воротах, которые вели в Иерусалим, на одних из ворот был даже высечен герб города Сузы, который тогда был столицей Ахеменидской державы. И поэтому, естественно, внимание очень большое. И, собственно говоря, поэтому, когда говорят о дружбе между Ираном, или, скажем, правителем Ирана и евреями, то называют этот факт, хотя, в принципе, евреи обосновались в Иране еще раньше, я думаю, что примерно 1,5-2 века раньше, до вот этой декларации Кира, то есть, когда пошло вавилонское рассеяние, то часть их оказалась в Иране уже тогда, условно, может быть, это был 8 век до нашей эры, поэтому история достаточно длительная, и, собственно говоря, когда Кир издал свою декларацию, то по этой декларации часть евреев могла вернуться тогда опять в Иерусалим, в Иудею, но вернулись очень немногие, по разным источникам вернулось примерно 50 тысяч, вот, хотя в рассеянии находилось значительно большее количество. И вот примерно с этого периода как раз мы говорим о связях между двумя народами. И интересно заметить, что когда вот была создана династия Ахеменидов, держава Ахеменидов, то вот это было то небольшое время во всемирной истории, когда все евреи мира жили в пределах одного государственного образования. То есть вот держава Ахеменидов, она включала в себя и район нынешнего Израиля, она простиралась почти до Индии. И вот тогда все евреи мира, которые находились тогда в рассеянии, они как раз жили в пределах одного государственного образования. Теперь, если продолжить и хотя бы конспективно показать, что же потом получилось, то надо сказать, что уже в то время в Иране возникали первые концентрации еврейского населения в разных городах Ирана. И вот именно тогда, уже начиная с VI века и так далее, еврейское население в Иране возрастало. Оно, собственно говоря, имеет непрерывную историю до нынешнего времени. И эта история непрерывная. Эта история прошла, собственно, испытание, вы знаете, еще примерно 1000 лет до исламизации Ирана. Там жили евреи, причем в условиях зороастрийского, скажем, можно разделить историю жизни евреев в Иране на два больших периода. Это период до исламизации Ирана, то есть до 7 века, и период вот последующий, примерно 1400 лет после этого. И в течение каждого периода трудно сказать, что какой-то период был лучшим, какой-то период был худшим. То есть нельзя сказать, что в период, скажем, зороастризма все было так уж безоблачно, были гонения на евреев в период зороастризма, особенно это было заметно в последние века перед исламизацией. Скажем, царь Хосров II, который был последним царем вот до исламизации Ирана, или, скажем, царь Фирус, который тоже был примерно за 120 лет до этого, их эпоха, их правление прославилась тем, что были гонения на евреев, скажем, например, в период царя Пируза было несколько тысяч евреев вырезано в Исфагане. И, в общем, это история, как бы такая история, в которой есть много положительного, есть много отрицательного. Но, в принципе, евреи в Иране прижились. И вот когда, например, говорят о истории евреев в Иране, то говорят, что, в принципе, редко можно встретить вот такие этноконфессиональные объединения, как евреи Ирана, которые настолько преданы своей стране. Собственно говоря, видимо, история бытования почти 3000-летней, она, видимо, к этому вела. И поэтому вот сейчас даже до сих пор достаточно много ведь евреев живет в Иране до сих пор. По разным источникам примерно 20-22 тысячи до сих пор в Иране живут, которые, несмотря на то, что они живут в условиях Исламской Республики Иран, достаточно жестких условиях, но многие из них остаются и продолжают там жить. В истории вот этих веков, которые прошли с тех пор, было достаточно много ситуаций, когда евреи просто входили в число царствующих династий, потому что у некоторых иранских царей даже в эпоху зороастризма были еврейские жены. Можно вспомнить здесь историю Эсфирь, Эстер и так далее. Видно, что все это очень достаточно серьезно перекликалось. Кроме того, уже, скажем, в период зороастризма в Иране сложилась еврейская общинная жизнь. Жизнь была достаточно слаженная, жизнь была достаточно устроенная. И поэтому этот принцип общинной жизни, он продолжал свое развитие и в условиях исламского Ирана, хотя приход в Иран ислама, он во многом изменил картину. Изменил картину в том, что, во-первых, евреи стали зимми, их статус изменился по сравнению с тем статусом, которым они обладали в зороастрийском Иране. Кроме того, в некоторые периоды, когда в Иране правили государственные руководители, правление которых сопровождалось, скажем, крайней веронетерпимостью, тогда были достаточно много и погромов, и достаточно много в иранской истории можно отметить и периодов насильственного обращения евреев в ислам. Кроме того, мы знаем, что период, когда власти в Иране в 16 веке пришли сефевиды, которые сделали шиизм государственной религией, тогда вообще очень много изменилось в Иране в отрицательную сторону. И поэтому эпоха ислама, она эпоха, которая достаточно более жесткая по отношению к евреям, и достаточно много этому есть свидетельств, причем свидетельство того, что евреи, скажем, просто тысячами уничтожались, потому что были, например, правители в шиитский период, то есть период сефевидов, которые просто были, например, несколько иранских царей, которые просто не могли видеть евреев. И, например, шах Аббас II, когда он ехал по Исфагану, то если ему попадался еврей, еврея тут же уничтожали, тут же его казнили. Поэтому много очень разных периодов было. Кроме того, мы должны сказать еще такую вещь, что с приходом ислама сущность ислама, вот те идеи, которые он проповедовал, идея, скажем, борьбы с неверными, идея того, что неверные не могут быть друзьями мусульман, о чем напрямую сказано в Коране, и, в общем, это, я думаю, ни для кого не секрет. Вот тогда как раз это обособление еврея в Иране, оно приняло новые, совершенно новые формы. И, собственно говоря, евреи Ирана просто выработали какую-то ответную реакцию на это. Жизнь была действительно достаточно суровой. Мы отметим, например, такие вещи. Я думаю, что вещи достаточно известные здесь. Скажем, вещи о том, например, такие достаточно известные факты, как то, что евреи подвергались различным ограничениям. Я думаю, что эти ограничения достаточно известны. Скажем, например, чисто на бытовом уровне, там евреям нельзя было строить, например, религиозные культовые сооружения, которые должны были быть обязательно ниже, чем культовые сооружения ислама. Или, например, такие правила, существовавшие в Иране. Был специальный дресс-код, когда евреи должны были одеваться в другую одежду, чтобы быть заметными. Причем эта идея дресс-кода, она дожила до нынешних времен. И, скажем, например, последний закон о дресс-коде, который был в Тегеране он был принят уже в 1898 году. То есть то вплоть до последнего времени это обособление, оно достаточно чувствительное было. Кроме того, евреи в Иране жили отдельно от мусульман, были специальные гетто, специальные махали, что ли, если сказать по-персидски. Причем эти махали были в разных городах, имели различные размеры. Они, так сказать, население еврейское тоже было достаточно разное, достаточно большое. Например, если мы возьмем статистику еврейского населения в Иране, то, например, когда есть достаточно известный в еврейской литературе путешественник Бениамин из Туделы, он приводит, например, такие данные, что когда он путешествовал по Ближнему Востоку в 12 веке, то, например, население Исфагана достигало тогда 12 тысяч человек, еврейское население. Можно представить, что это достаточно большие цифры. Скажем, он приводит факты еврейского населения в других городах, которые тоже достаточно, цифры достаточно большие. У нас есть таблица по населению. Я бы хотел, чтобы мы ее сейчас посмотрели. Это таблица Ну, во-первых, я хочу показать вам, как выглядели еврейские районы. Например, у нас Семен номер 14. Еврейская махаля, так сказать, в Тегеране. Сейчас вы посмотрите и интересно обратите внимание на то, как выглядит. Вот это вот еврейская махаля в Тегеране, примерно на рубеже 19-20 века. Вот, собственно говоря, здесь видно, как все это было. Дело в том, что я хотел бы здесь сказать слово о том, что у нас в Израиле достаточно серьезное внимание уделяется как раз вот еврейской жизни в Иране и вообще всем еврейским общинам. Поэтому выпущено достаточно много литературы. И вот совсем недавно в Израиле выпущена книга, которая целиком посвящена иранским евреям. У нас выпущена серия книг, которые касаются восточных общин. Общин, еврейских общин в странах Востока. Каждой стране посвящена отдельная книга. Вот эта книга посвящена евреям Ирана, выпущена не так давно, 4-5 лет назад. И здесь, собственно, она вся вот как бы такая, что ли, история еврейской жизни. История достаточно интересная, причем история разноаспектная. Здесь дается история и, так сказать, традиционной жизни вот, в еврейских общинах на территории Ирана, в разных городах. Дается одновременно и состояние современной жизни, дается тот период, который достаточно интересен, период шахского времени. Пожалуйста. Поэтому, собственно говоря, гонений было достаточно много, и евреев, может быть, спасало то, что они жили в этих махалях, в специальных районах, и вот эта вот их, так сказать, концентрация в одном месте, она в определенной мере им помогала. И поэтому, если мы попытаемся рассмотреть разные периоды еврейской жизни в Иране, то надо сказать, что вплоть до, может быть, до 16 века, то есть до первых примерно 600, 700, 800 лет, в общем, серьезных эксцессов не было. Евреи как-то довольно спокойно вошли в стадию бытия зимней, и это, в общем, они как бы к этому привыкли, и особых эксцессов не было. Собственно говоря, были периоды достаточно спокойные, например, период монгольского завоевания, когда монголы захватили Иран, в это время вообще была достаточно спокойная жизнь, потому что для монголов, которые не были носителями монотеистической религии, для них достаточно равными были и мусульмане, и евреи, поэтому в этот период, даже в этот период отмечен тем, что в Иране были даже министры, которые являлись иудеями, то есть евреями. В это время жили известные, например, писатель, например, Ат-Табари, историк, который был на самом деле евреем. То есть история очень достаточно спокойная. И серьезные эксцессы, серьезная такая конфронтация началась только, в принципе, с приходом сефевизма в качестве государственной религии. И вот именно тогда начались достаточно серьезные эксцессы. Эти эксцессы достаточно серьезно, хорошо описаны в литературе. Вот я вам прочитаю свидетельство одного историка, одного итальянского путешественника, который в начале 17 века оказался в Исфагане, и он описывает очень интересную историю. Я просто вам немножко зачитаю, немножко. Этот историк Пьетро Делла Валле, он описывает инцидент, который произошел 21 ноября 1620 года. Шаху, это действие происходит в Исфагане, была подана жалоба на исфаганскую еврейскую общину. В частности, трех или четырех раввинов общины обвиняли в сглазе и других преступных деяниях. Одного из них обвинили в занятиях черной магии и использовании при этом яда. Про него говорили, что он мог послать записку, и прочитавший ее умирал. Путешественник пишет, я не помню точно, было ли все это доказано. Во всяком случае, всех раввинов приговорили к смертной казни. Шах приказал привести приговор в исполнение с использованием диких зверей, собак. Причина такого страшного метода осуществления казни в том, что этот способ стал в стране рутинным и привычным. Кроме того, их вина считалась серьезной, а приговоренные к смерти были неверными. Вот почему Шах приказал отдать их на растерзание специально натренированным диким псам. Однако перед этим он предложил ожидавшим казни евреям отказаться от своей веры и перейти в ислам. В этом случае они были бы немедленно оправданы, и им была бы дарована жизнь. Когда на помост, на котором собрали осужденных евреев, вывели собак, и евреи увидели алчный оскал, все, за исключением одного, согласились перейти в ислам и тут же были освобождены. Бедняга, более других крепких в своих убеждениях, отказался предать веру отцов, на него спустили собак, и до последнего вздоха он непрерывно повторял «Моше, Моше». Это ситуация, которая достаточно хорошо описана в литературе. Дело в том, что и в Иране, и, скажем, в Бухарском Эмирате, когда евреи должны были предстать перед судом, то условием их освобождения всегда был переход в ислам. И здесь та же самая ситуация. То есть, если бы еврей согласился перейти в ислам, он бы был прощен, и он бы не был казнен. Поэтому вот эта ситуация достаточно серьезная. Ситуация, когда с приходом сефевидов, с приходом шиизма как государственной религии, когда стали евреев заставлять переходить в ислам, это насильственная исламизация, в Иране принимала достаточно жесткие формы, причем уже в новое время эта исламизация заметна была и в 19 веке, и в 19 веке, и в 18 веке были очень серьезные попытки исламизации евреев в таких городах Ирана, как Мешхед и Табриз. А Табриз вообще известен в еврейской и иранской истории тем, что еще в 13 веке там впервые были осуществлены еврейские погромы, поэтому вся эта ситуация, особенно вот с приближением к нашему времени, она была достаточно жесткой. Более того, мы скажем, что на этапе, скажем, 19 века многие путешественники, которые приезжали в Иран, они видели эту ситуацию, и они описывали ее достаточно ситуацию достаточно печальную. Тот же, скажем, Арминиус Вамбери, который в 19 веке путешествовал как по Центральной Азии, так и по Ирану, он у него в одной из статей есть такая фраза, что «я не знаю более несчастного народа на всем Востоке, чем евреи Ирана». И он вопрошал в одной из статей, когда же придет Мессия, чтобы освободить их от этого гнета. Это ситуация, опять же, ситуация вот именно в шиитском Иране. И эта ситуация в 19 веке была действительно очень серьезной. И поэтому, когда вот об этом узнали даже на... Дело в том, что Иран в течение определенного времени, иранское еврейство, вернее, стало как бы выключено из всемирной еврейской истории, особенно с приходом шиитов к власти. И если, скажем, в средние века иранские евреи поддерживали достаточно активные отношения, например, с Эрец Исраэль, то есть с тогдашним Израилем, который, в общем, в то время никаким государственным статусом, как вы знаете, не обладал, то с приходом шиитов эти связи разрушились, и, в принципе, евреи стали общиной, евреи иранские, которые в 19 веке пришлось их заново как бы открывать миру. И в этой ситуации История была достаточно печальная, и когда в Европе об этом узнали, то решили каким-то образом помочь евреям Ирана. И когда вот в 1875-78 годах иранский шах Музафар Адин Шах путешествовал по Европе, то к нему приходили депутации достаточно серьезных людей, еврейских меценатов, которые обладали достаточно большой властью в странах Европы, и просто просили, обращались к нему снизить, так сказать, накал того давления, которое оказывается на иранских евреев. И, в общем-то, это имело свое, имело определенный эффект. И вот, в частности, например, уже на рубеже 19-20 века иранские шахи приняли ряд законов, которым они, так сказать, как бы улучшили условия проживания евреев, снизили налоги и так далее. Поэтому к новому времени, то есть, скажем, к рубежу 19-20 веков, община пришла в количестве примерно, тогда было 80, в 1914 году количество, сейчас я вам скажу точную, да, в 910 году количество евреев Ирана оценивалось 83 тысячи, хотя во многие в средние века, скажем, лет на 500 раньше количество было примерно такое. Дело в том, что были периоды, когда значительная часть евреев умирала от болезней и так далее. В течение 19 века, статистика 19 века вообще такова, что в начале 19 века количество евреев было даже примерно таким же или даже чуть больше, чем оно стало к концу 19 века. Поэтому, собственно говоря, данные достаточно разноречивые, потому что по разным источникам получаются разные цифры. В Израиле совсем недавно была издана книга «Записки штабс-капитана Смирнова». Был такой штабс-капитан Смирнов, который в царское время, примерно в 10-е годы 20 века, работал в Закавказском военном округе, и он поехал в Иране, 4 года работал воспитателем наследника иранского престола. И он вращался, естественно, в самых высоких, так сказать, слоях. И он написал книгу об Иране, в котором оценил тогдашнее население Ирана на рубеже 1910 года 83 тысячи человек. У нас есть статистика по городам, я вам сейчас прочитаю. Я обращаюсь к книге, прошу меня простить, книга, я написал несколько лет назад книгу «Иран и Израиль. Партнерского конфликту», и в ней очень много у иранских евреев, поэтому я оттуда иногда вам зачитываю. Вот статистика по городам, она интересна, сколько же в Иране было евреев уже близко к новому времени. Во-первых, я хочу сказать, что география расселения, расселения евреев в Иране – это география, которая достаточно, она охватывает достаточно разные территориальные районы Ирана, но в основном это, в общем, восточная часть Ирана, центр и юг. Вот, смотрите, на рубеже 19-20 века в Тегеране проживало 7 тысяч евреев, в Исфагане было такое же количество. В Мешхеде проживало 3 тысячи, в Ширазе было 8 тысяч, то Шираз тогда был самым населенным страны еврейского населения городом Ирана, собственно, таковым он продолжает быть и сегодня. В Хамадане проживало 5 тысяч, в Кермане 5 тысяч, в Кашане жило 3 тысячи, в Езде 2 тысячи и в Керманшахе 2 тысячи. Если мы эти цифры спроецируем на сегодня, получается интересная картина. Собственно говоря, вот в наше время еврейская география Ирана очень значительно изменилась. И сейчас есть города, в которых еврейского населения просто нет. Например, скажем, город Керманшах, город, в котором было достаточно большое еврейское население, по последним данным, население не превышает 10 человек. Полностью исчезло еврейское население почти, значит, в Хамадане, как я сказал, в Кашане, в Керманшахе почти исчезло. На юге было большое население в городе Бушире, там сейчас евреев, в общем-то, нет. И достаточно много осталось только в Ширазе. В Ширазе примерно 2000, примерно больше, конечно, примерно такое же население, как в Ширазе, сейчас живет в Исфагане, и основная масса все же продолжает жить в Тегеране, где, особенно в период, предшествующий победе в Иране Исламской революции, население еврейское очень значительно возросло. Что касается занятий евреев, то, в общем, в средние века это были те занятия, которыми евреям можно было заниматься. Но они занимались мелкой торговлей, особенно это заметно было на рубеже вот последних веков. Они занимались различными ремеслами, часть евреев занималась ростовщичеством, часть евреев занималась тем, чем нельзя было заниматься мусульман, например, виноделием, в частности, в южных районах Ирана. Это был достаточно известный факт. Поэтому вот ко времени, так сказать, рубежа 20 века, евреи пришли общины, которая жила, вот как я привел вам цифры, вот в таких-то регионах Ирана. Языком общения был в основном персидский язык, хотя иногда в литературе говорят о персидско-еврейском языке, но в принципе, я думаю, что персидско-еврейский язык это тот же, в принципе, фарси, просто в нем небольшой слой сакральной лексики из иврита. В принципе, ничего другого, что можно представить себе в качестве персидского языка, может быть, сказать и нельзя. Хотя в стране сейчас достаточно серьезное внимание как раз вот к языковым особенностям иранских евреев. И вот в Иране даже издается литература по этому поводу. Вот, например, не так давно в Иране издана книга «Говор евреев из Фагана». Вообще там занимаются, хотя евреев сейчас достаточно мало, но вопросами вот интеллектологии, вопросами бытования языков, так сказать, нацменьшинств, религиозных меньшинств, скажем так, потому что Иран не признает этнические группы, признают только религиозные, поэтому языком общения персидский язык. Но в новое время случилось то, что, собственно, вывело еврейскую общину Ирана на новые рубежи. Это получилось то, что евреям разрешили выйти из гетто, а иранская революция, конституционная революция 1906-1911 года, она привела к тому, что евреи перестали быть зимми, евреи стали полноценными гражданами, и вот по первой иранской конституции евреям было разрешено иметь своего депутата в иранском парламенте, собрании Исламского совета, и с тех пор вы знаете, что по иранской конституции сейчас пять депутатов иранского парламента являются представителями религиозных меньшинств. Вы знаете, что сейчас это один человек еврей, один человек зороастриец и три христианина, из которых два армянина, причем там разделение такое, евреи и армяне севера, и армяне юга, и еще ассирийцы имеют своего представителя. Но со временем получилась достаточно интересная история. Когда были выборы в первый иранский парламент, то еврейской общине разрешили выбрать своего депутата. Депутат был избран, но на первом же собрании иранского меджлиса депутату не разрешили сидеть в зале, потому что, так сказать, у евреев была к этому времени слава, так сказать, таких наджес, грязных людей, поэтому они не могли, так сказать, иранцы не могли представить, что евреи, которые только что были народом достаточно, как бы сказать, отщепенцами, мягко говоря, думаю, но это, может быть, так можно перевести то отношение к ним, которое было, и вдруг, так сказать, представитель иранских евреев сидит в одном зале. Ему просто не разрешили сидеть в зале. И тогда нашли интересный выход. Значит, предоставили мандат депутата со стороны еврейской общины популярному достаточно религиозному деятелю Абдулле Сейед, он был в ранге аятулла, Сейед Абдулла Бехбехани, известный достаточно религиозным иранским фамилиям, и он в течение какого-то количества времени представлял иранских евреев, причем как раз его представительство иранских евреев достаточно спокойно воспринималось. Но уже следующий депутат, Лукман Нахурай, он был избран в парламент, и он уже как бы народ, то есть иранские депутаты иранского парламента с этим свыклись, и до сих пор, в общем, еврейское представительство достаточно твердое, оно продолжается. Правда, в истории Ирана был период, когда после Исламской революции Аятуллах Хомейни на какой-то период запретил вот евреям иметь своего представителя. Тогда была еще свежа память о последнем шахе, была память свежа о том, что, так сказать, американцы самые большие враги. Это и сейчас все нормально чувствуется, это было, наверное, очень остро, поэтому на какое-то время им запретили, но теперь все это, в общем, идет, и евреи имеют представителя в парламенте, который регулярно, так сказать, в парламенте присутствует и какие-то вопросы решает. Понятно, что достаточно занимает, достаточно соглашательскую позицию. Но тогда, на рубеже 20-х годов, когда, особенно когда пришла к власти династия Пехлеви, в общем, евреи обрели достаточно серьезные социальные и политические права. В частности, им разрешили служить в армии, до этого этого не было. Им разрешили служить в полиции, евреи могли работать на государственной службе. Вот. И как раз период 20-30-х годов, это период действительно вот такого подъема иранского еврейства, и иранское еврейство тогда воспряло, и, собственно, тогда появились первые ученые, деятели культуры. Вот я приведу пример, например, такого достаточно известного человека, по крайней мере, тем, кто имеет отношение к Ирану, я думаю, что это имя знают. Есть очень известный лексикограф Сулейман Хаим, это человек, который написал, если вы посмотрите, те, кто занимается иранистикой, то словари все персидско-английские, персидско-французские, и даже, собственно говоря, об этом в России не очень знают, что и словарь, скажем, персидско-иврит, его составил как раз тоже Сулейман Хаим, который просто словари его, это, собственно говоря, золотой фонд иранской лексикографии. Тогда возникла и пресса, причем пресса была, она все же говорили, что это пресса на персидско-еврейском языке, то есть это был, в принципе, тот же фарси, причем в определенный период эти газеты какое-то время издавались на еврейской графике, но, в общем, в основное время они издавались все же не еврейской, а персидской графикой, просто у них были определенное количество слов сакральных, слов из иврита, слов, которые используются в иудаизме, поэтому это как бы названо было, что это газеты на персидско-еврейском языке. Хотя, в общем, если быть достаточно строгим, то, конечно, в средние века существовала литература, и были писатели, которые был известный поэт Шахин. Поэтому можно говорить, может быть, и о литературе, но просто она настолько несравнимо более бедная, чем классическая персидская поэзия и проза, поэтому об этом говорить как бы не всегда может быть релевантно. Но в 20-е век, в 20-е годы создалась пресса, стала издаваться литература по иудаизму, причем литература издавалась как на персидском, так и на иврите, потому что с конца 19 века в Иране уже началось сионистское движение, началась алия, то есть переезд евреев Ирана в Израиль. У нас есть таблица как раз. Семен, сейчас скажу, какая это таблица. Вот таблица номер 8. Это то, что вы видите, вот это вот, это из книги, которую я сейчас передам, то есть книга есть на Иране о иранских евреях. Вот таблица номер 8. Вот эта таблица, я думаю, что ее не очень сейчас разглядеть. Да. Вот смотрите, это таблица по репатриации евреев Ирана в Израиль. Смотрите, значит, вот какие-то годы, 1948-1949, 1780 евреев приехало, потом в 50-м году 10526, достаточно большое количество, всегда встает вопрос, почему здесь было так мало, так много. Дело в том, что когда, может, этот вопрос частично мы завтра рассмотрим. Дело в том, что когда Израиль установил отношения с Ираном, то в первый год установления отношений Израиль, всегда устанавливая связи, особенно на Востоке или в странах, где есть еврейские диаспоры, одна из целей установления отношений заключается в том, чтобы позволить уехать в Израиль евреям, которые живут в той или иной стране. Поэтому, когда в 1950 году в
марте 1950 года были установлены отношения между Ираном и Израилем. Эти отношения на первом этапе, они преследовали свою цель не алию иранских евреев, а алию евреев Ирака. Потому что в Ираке достаточно плохие условия. Как раз вот алия из Ирака в Израиль шла через Ирак. Но тогда же алия прошла, и вот по годам, уже долго здесь убил до 60-го года, и к 60-му году 37 тысяч иранских евреев переселились в Израиль, хотя еще до основания Израиля примерно 20-25 тысяч уже жили, то есть алия шла еще в тот период. Потом это алия, посмотрите, вот здесь тоже алия уже в годы предшествующей исламской революции. Вот. Хотя, в принципе, мы завтра об этом скажем, отношения были достаточно хорошие между Ираном и Израилем. Как бы хорошие отношения подразумевали достаточно хорошие условия и проживания общины иранских евреев. Но в любом случае алия и тогда шла. Посмотрите, цифры алии были достаточно большими. Смотрите, вот здесь накануне исламской революции, когда, в принципе, в Иране никто и не думал, может быть, года за полтора стали видны какие-то намечавшиеся изменения, которые привели к исламской революции. Но вот тогда алия шла, но для некоторых годов она была достаточно маленькой. И поэтому тогда условия жизни общины были достаточно хорошими, и по этому поводу можно привести очень интересные цифры. Я здесь цифры приведу. Например, цифры, например, о том, что евреи, вы знаете, к этому времени составляли всего 0,25% населения, четверть процента населения Ирана составляла община иранских евреев примерно в середине 70-х годов. Цифра достаточно маленькая, но посмотрите, что давала эта община. Количество евреев, которые занимались теми или иными, во-первых, мы сказали, например, что на этапе до конституционной революции в Иране евреи жили только в гетто, и, в общем-то, никакими профессиями, кроме, скажем, там профессия мелкая торговля, какие-то ремесленные, такими свободными профессиями они не обладали. Теперь, если мы возьмем период 70-х годов, когда еврейская община, особенно в свете достаточно хороших отношений между Ираном и Израилем, эта община достигла своего расцвета, даже говорят, вот период Белой революции в Иране, так называемый 60-е до конца 70-х годов, называют золотым веком иранского еврейства. И вот можно здесь привести достаточно много цифр. Например, цифра такая, что хотя евреи составляли всего 0,25%, но в числе студенчества было 4% евреев. То есть это значительно превышало, скажем, удельный вес евреев. Кроме того, среди иранских врачей было 6% евреев. Это достаточно выше того количества, которое они могли иметь, следуя, так сказать, своему удельному весу. И вот, Семен, можно 17-ю фотографию? Вот я прошу обратить внимание на эту фотографию. На этой фотографии изображены вновь избранные члены Иранской академии. Те, кто занимается Ираном, я не хочу, чтобы вы поняли, что это так называемый фархангистан Иран. Это не академия языка, это академия наук Ирана. И вот в ней избраны новые члены. И вот среди вновь избранных членов два еврея. Один из них, вот здесь третий слева, это профессор Ирач Ландезари, третий. И пятый слева, то есть здесь стоит рядом с Шахини Фарах Пехлеви, это еще один достаточно известный иранский ученый, профессор Шмуэль, даже имя еврейское, Шмуэль Рахбар. Поэтому удельный вес, так сказать, и вообще вес, так сказать, евреев стал достаточно высоким, но с другой стороны, Шаха стали упрекать достаточно близких отношениях с евреями, в том, что он продался евреям. Даже вот в Тегеране, когда богатые евреи говорили о шахе, то они вместо
Пехлеви, название династии, употребляли достаточно интересную форму Папа Леви. Его так называла богатая еврейская община, то есть тем самым давали понять, что он как бы человек, который очень уж приближен к еврейскому капиталу, к еврейской, к верхушке еврейской общины. Потому что в это время община была достаточно богатая, и вот статистика, например, 75-го года говорит о том, что 10% евреев Ирана, значит, были очень богатыми, 80% составлял средний класс, это цифра, которая в мировой статистике очень трудно найти, и 10% люди, так сказать, жившие достаточно скромно. То есть община была достаточно богатая, особенно та, которая осталась в победе перед исламской революцией, и поэтому вот эта победа и, так сказать, исламская революция, она во многом изменила, конечно, ситуацию, и она показала, что будет что-то, что приближаются годы, которые могут для евреев быть достаточно плохими. В Иране накануне исламской революции, сейчас я найду очень интересное, ранее, уже когда оставалось совсем немного времени до победы исламской революции, вывешивали просто на подъездах домов в Тегеране, вывешивали очень интересное такое объявление, которое касалось того, что представляет собой евреи. Я боюсь, что я сейчас, у нас времени, наверное, нет, я не могу ее найти. Вот. Но там просто приводилась прямая связь с тем, что евреи это как бы преступные элементы, и шах продался евреям, и евреи это тот народ, который больше всего плохого создали для Ирана, поэтому это было как раз вот то, что, собственно говоря, что подточило вот эту еврейскую, хорошую, достаточно благоустроенную еврейскую жизнь, и привело к полному изменению ситуации после исламской революции в Иране. Но в любом случае, подытоживая, я хочу сказать, что вот эта история еврейской общины, это история, собственно говоря, которая неразрывно связана с историей самого Ирана. Евреи прошли, в общем, те же периоды, которые прошла страна. И поэтому, когда мы говорим о истории евреев Ирана, то мы должны понимать, что она неотрывна от Ирана, и она как раз как бы является отражением всех тех процессов, которые в Иране происходили. Все, спасибо, просто нет времени вдаваться в подробности.
Спасибо, у вас наверняка будут вопросы к выступавшему, да, я прошу вас просто записать, мы потом сразу к будем выступающим, сможем задать вопрос.
Ну, как подошла вот моя часть выступления, но прежде чем вот непосредственно к теме, это этнокультурная характеристика, скажем, евреев современного Ирана, то есть после революционного Ирана в основном, мне бы хотелось сделать несколько замечаний. Прежде всего, вот я являюсь представителем сектора Ирана, Института Востоковедения, но, к сожалению, должна констатировать, что в отличие от ученых Израиля, в нашей стране евреев Ирана посвящено практически, ну, можно считать, нету работ по евреям Ирана. Есть небольшая, ну, скажем так, я даже статью не могу это назвать, то есть некий информационный материал, данные в котором взяты в основном из интернета, и вот я бы сказала так, что я не совсем согласна с теми выводами, которые в этом информационном материале делаются. Вот поэтому, когда Владимир Ильич мне предложил вот выступить его содокладчиком, я с удовольствием приняла это предложение, поскольку эта тема меня давно очень интересует. Но, естественно, при подготовке вот к такой серьезной лекции я испытала определенные трудности. Первое. Второе. Мне бы хотелось сказать, что проблема отношений Ирана и Израиля в нашем секторе обсуждается очень остро и постоянно. Вот сегодня я, например, Владимиру Ильичу принесла только вышедший новый сборник санкций против Ирана и, так сказать, результаты этих санкций и последствия.
Я уже отвык, что я Владимир Ильич, у нас в Израиле нет отчества, но вот Марине не нравится. Но...
Вот, и я хочу сказать, что российские иронисты смотрят на проблему взаимоотношений Ирана и Израиля несколько иначе. Мы постоянно подчеркиваем, что мы не верим в то, что Иран нанесет удар по Израилю. И не верим в то, что Иран, Израиль и Соединенные Штаты нанесут ответный или первый удар по Ирану. Поэтому мы это подчеркиваем уже много лет, поскольку эта проблема стоит уже не первый день. И не первый день идут угрозы с двух сторон в адрес друг друга. Я хочу сказать еще, что Владимир Игоревич Сажин, который завтра будет выступать и кто будет, он придерживается несколько иной точки зрения. Но это его право, безусловно. Он более, так сказать, ну, проамериканский настроенный человек. То есть он больше поддерживает, так сказать, позицию Соединенных Штатов, да?
Я права? То бишь Израиля.
И то бишь Израиля, да, совершенно верно. При подготовке вот к сегодняшней лекции я столкнулась с тем, что, скажем, я больше пользовалась, ну, Владимир Ильич мне немножко помог, и я пользовалась в основном материалами, которые мне удалось получить из иранской прессы или из прессы, из интернет-изданий там BBC на персидском языке. Далее мне попались материалы по результатам приезда израильского молодежного девичьего ансамбля сюда в 2006 году. Здесь был организован фестиваль молодежный, в котором они приняли участие. И там были пресс-конференции, надо сказать, что посольство Ирана, так сказать, очень покровительствовало вот приезду этих израильских девушек. Далее. Да, из Ирана, да, это был ансамбль. Ну, там был, правда, вопрос на пресс-конференции, почему девушки, они юноши или не смешанные. Ну, там было объяснено, что это было так срочно, и, в общем, так получилось, короче говоря. Вот, ну, у иранцев такие объяснения очень часто, поэтому я не удивляюсь этому. Вот, и поэтому, когда вот я столкнулась именно с тем, чтобы описать этнокультурную, этнорелигиозную ситуацию в Иране, то я увидела, что статистические материалы очень разнятся. Скажем, многие источники говорят, что после исламской революции в Иране осталось от 20 до 25, от 20 до 30, от 25 до 30 тысяч евреев по настоящее время. Но все говорят о том, что накануне революции их было 80 тысяч. И еврейская община в Иране представляла собой самую крупную после Израиля на Среднем Востоке. Ну, вообще, все вот революционные события, они, надо сказать, оказали влияние не только на евреев, но и все национально-религиозные и просто национальные меньшинства, которые проживают на территории Ирана. Ну, к национальным меньшинствам относятся и курды, и азербайджанцы, а к национально-религиозным или просто религиозным, значит, это евреи, зороастрийцы, религиозные меньшинства, армяне, ассирийцы, ну вот христиане. И, конечно, в общем, надо сказать, что евреи были, то есть, ну, притеснялись так же, как и все другие. Но после принятия все-таки Конституции 79 года, это второй в истории Ирана, ну, ситуация несколько изменилась в лучшую сторону, но ненадолго. Ну, конечно, безусловно, национальные меньшинства, которые являются мусульманами по вероисповеданию, у них значительно больше прав. Ну, поскольку мне, в отличие от Владимира Ильича, приходится довольно часто бывать в Иране, у меня есть такая возможность, то я хочу сказать, что вот на улицах Тегерана я никогда не встречала людей, которых бы я могла определить, что вот они принадлежат к еврейской общине. Точно так же не видно зороастрийцев, вот чисто внешне, если брать тегеранские улицы. вы никогда не увидите там запрещенных бихаитов или бахаи, как говорят часто. Это вообще, так сказать, они никак себя не, так сказать, ну, не демонстрируют никак свою принадлежность религиозную. Вот, ну, скажем, мне приходилось бывать в зороастрийском храме. В еврейской общине, к сожалению, нет. В армянской общине. Каждая община живет по своим внутренним принципам. Но все они абсолютно одинаковые внешне. И иного быть просто не может. Вот корреспондент BBC, встречаясь с иранскими евреями, он заметил следующее, что все они говорят, что... Во-первых, что иранские евреи, конечно, уже Владимир Ильич сказал, имеют очень глубокие корни в Иране, и поэтому все они, вот как они ему сказали, это тоже надо сделать некую скидку, потому что это иностранец берет интервью внутри страны, это может быть потом как-то использовано против них, поэтому они всегда будут, конечно, говорить очень аккуратно о своих пристрастиях, скажем. Но я думаю, что вот то, что я сейчас скажу, это соответствует истине, что они, с одной стороны, гордятся своими еврейскими корнями, а с другой стороны, принадлежностью к великой иранской цивилизации. Я думаю, что это абсолютно безусловный факт. Надо сказать, что вот история евреев, иранских евреев и, собственно, вот, скажем, персов, она настолько переплелась за многие-многие, ну, почти 3000, ну, 2700, наверное, да, вот 2700, да. Вот, что даже праздники у персов и, ну, скажем, у иранцев, ну, я тут не могу сказать иранцы, это же все иранцы жители Ирана, у персов и, скажем, у евреев они очень похожи. Есть такой праздник Наурус у иранцев, который празднуется где-то 20-21 марта, он длится 12 дней, и вот на 13 дней у них еще один праздник, который называется Сиздах Бедар, то есть это как бы на 13-й день за пределы дома, они все выезжают, чтобы освободиться от всего негативного и начать дальше жить в новом году по-новому. Вот у иранских евреев, они, у них есть похожий праздник, который называется, когда они тоже едут за город, покидают, это день природы, когда они покидают свои родные дома, едут за город и вспоминают своих ушедших в иной мир родственников. Вот Владимир Ильич сказал, так сказать, вот географию проживания иранских евреев он отметил. Я хочу вот остановиться на таком вот моменте, поскольку мне вот пришлось предпоследнюю поездку в Иран побывать в Хамадане, который очень тесно связан с историей еврейского народа, скажем, в Иране, конечно. В центре Хамадана находится усыпальница Эстер и Мордехая. Эстер или Эсфирь, которой посвящена целая глава книга в Ветхом Завете. Извините, конечно, не глава. Вот. И ее дядя Мордехай. Значит, Эстер, с именем Эстер связана очень такая, ну скажем, симпатичная легенда. Она была женой одного из ахеменидских старей, Артаксеркса I. Притом история такова, что Артаксеркс избавился от своей жены, в легенде не сказано, каким образом это было, и попросил свое окружение подобрать ему новую жену. И его евнух занялся этим и стал выбирать красивых девушек, собирать некую такую вот группу, из которой бы мог Артаксеркс выбрать себе наикрасивейшую и сделать своей женой. И вот когда, значит, а евреи в это время, в общем, ну, скажем так, испытывали определенные притеснения, и они решили воспользоваться этим фактом. Они подослали Эстер, она была очень красивая, они подослали ее в сад, в лес, где гулял этот евнух, он увидел ее, и она поразила его своей красотой, и он ее забрал во дворец. Там в течение года ее, так сказать, всячески там натирали маслами, всячески, так сказать, прихорашивали, скажем так. И когда Артаксеркс увидел ее, то он влюбился и сделал ее своей женой. Ну, вообще, вот где-то я читала, я не смогла, к сожалению, найти, это вот такой есть Иран-путеводитель, то есть справочник. Вот эта легенда здесь очень подробно изложена в разделе про город Хамадан. Говорят, что вообще их отношения были на протяжении всего периода, пока они были вместе, платоническими чисто. Но это, так сказать, вот где-то я читала, я сейчас уже не помню где, к сожалению. И, но у, среди окружения Артаксеркса был человек, и, так сказать, и все его родственники тоже, которые бы очень негативно просто ненавидели евреев. И они всячески настраивали Артаксеркса против. Но любовь к Эстер победила все. И в это время, в общем, евреям жилось совсем неплохо. И вот этот памятник, это, я вам могу сказать, что как памятник архитектурный, он меня не поразил. В Иране есть значительно больше, более красивые памятники архитектурные. Это такое здание, уже в псевдомусульманском стиле, скажем так. Внутри находятся два надгробия, накрытые сверху тканью, и все. То есть, ну, никакой особенной красоты. Еврейская община, Владимир Ильич сказал, что почти не осталось, но все-таки они там есть. Потому что они охраняют этот памятник и все, что связано с ним. То есть память об этих двух людях, которые сделали, если верить легенде, очень много для своего народа в Иране. Так.
Кстати, в 2008 году вот эта гробница Эстер, она объявлена национальным культурным
достоянием. Да, она находится под охраной, организации, иранской организации по охране культурных памятников. Она не вошла в состав, потому что на территории Ирана есть памятники, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. Но вот этот памятник не вошел пока, по крайней мере. Так, что касается теперь вот синагог на территории Ирана. Вот тут тоже количество синагог настолько разнится, что просто даже не знаешь, честно говоря, чему верить. Потому что я почитала разные источники, в том числе литературу на английском языке. И вот, например, общество тегеранских евреев, это вот они выпускают вот такие свои бюллетени. У них есть сайт. Я вот заходила на него, да, там есть вся информация, ну, такая вот текущая, скажем, информация. Не аналитическая, а текущая информация. Так вот, по информации этого общества, в целом на территории Ирана около 100 синагог. Но другое дело, что они считают под все действия, они, конечно, безусловно, не все действующие. Они, вероятно, считают все синагоги, которые когда-то были построены. Из них 26, по их же данным, находятся в столице, то есть в Тегеране. При этом две синагоги очень крупные в Тегеране и в Ширазе, в которых основные религиозные обряды совершаются именно в этих синагогах. Но есть данные совершенно, вот, как бы, ну, совершенно иные. 2, 22, 16, то есть совершенно разные данные. Ну, я думаю, что это довольно трудно, нам даже будет найти абсолютные точные сведения. Но, тем не менее, вот сами иранцы пишут, что новые синагоги в Иране не открываются. Самые, скажем, старые, это построенные, то есть самые новые, это построены 40 лет назад. Те города, где сравнительно большие еврейские общины, то там старые синагоги реставрируются. Но это все связано, безусловно, с тем, что после Исламской революции большое количество, почти 55 тысяч иранских евреев эмигрировали в разные страны мира. Не только в Израиль, но и в другие, конечно. Но вот я хочу сказать, что я, так сказать, руководствовалась в определенной степени вот данными, вот этого еврейского общества, тегеранских евреев. Ну, насколько им верить или нет, мне даже трудно судить, но я допускаю, что там определенная доля истины, конечно, есть. Да? Согласны со мной, Владимир Ильич? Вот, по их данным, значит, что у них помимо синагог есть в распоряжении иранских евреев, ну, прежде всего, в Тегеране. Это специальные школы, культурные комплексы, студенческие женские центры, библиотеки, учебные, компьютерные, музыкальные центры, залы для организации всяких заседаний и собраний, специальные места даже для резания скота в соответствии с требованиями иудаизма. Еврейские дети не лишены возможности получать религиозные знания. И формально вот, религиозное обучение продолжается вплоть до завершения высшей школы. Но как это происходит? Это происходит либо в качестве дополнительных занятий в синагогах, либо же в те часы, когда мусульмане изучают Коран и основы ислама. То есть вот параллельно, значит, но я хочу сказать, что вообще не надо думать, что еврейская община в Иране, она очень живет так вот, своей очень такой закрытой внутренней жизнью. Для того, чтобы адекватно существовать в иранском государстве, ну, исходя из того, как вот там устроена жизнь, для этого обязательно им надо ассимилироваться с тем обществом, которое есть в этой стране. То есть это не значит, что они должны забыть о своих корнях, но они должны, безусловно, для того, чтобы получить работу, для того, чтобы не подвергаться какой-то дискриминации, вот такой каждодневной какой-то, понимаете, неприятной дискриминации. Поэтому очень многие, например, еврейские дети, они обучаются в обычных общеобразовательных школах. Тем более, что персидский язык, в общем-то, является языком государственным, прежде всего, на территории всего Ирана, и он является языком межнационального общения. Учитывая тот факт, что кроме персидского есть такие языки крупных национальных общностей, как азербайджанский, курдский, ну и более мелкие, там белуджский, туркменский и так далее. Арабский существует в определенном диалектальном варианте на территории Ирана. Поэтому уж если эти общины крупные национальные вынуждены приноравливаться во многом к тому, что есть, то уж еврейская община, которая насчитывает, в общем, небольшую по численности такое, скажем, объединение, им, естественно, приходится. То есть это объективная реальность. Вот, но вместе с тем, конечно, о корнях не забывают, и в синагогах посещаются специальные дополнительные занятия, и, ну, вроде бы, понимаете, государство не противодействует тому, чтобы вот одновременно с изучением Корана и ислама евреи изучали, соответственно, свои там Талмуд, Тору и так далее. Я не буду говорить там подробно об образовании, так сказать, в исторической ретроспективе. Что бы мне здесь хотелось сказать, что вот по поводу персидского языка, то есть вообще языка евреев. Ну, вот Владимир Ильич сказал, что есть определенные диалекты, но, конечно, для них языком общения является персидский, языком образования. Надо сказать, что когда-то вот крупные национальные, ну, не меньшинство даже, ну, инонациональные группы, скажем, как азербайджанцы, они очень хотели, чтобы им позволили, чтобы система образования была на их родном языке. Но иранская власть не допустила этого. Ну, а уж тем более евреям, так сказать, это только внутри уже общины что-то. Что касается соблюдения обычаев, то, насколько вот я поняла, то никто не препятствует. Даже, если я не ошибаюсь, возможно, употребление вина, но внутри своей общины. Кстати, у армян то же самое. То есть за пределами нет, внутри общины, пожалуйста. Можно не носить мусульманские женщинам платки вот эти русарии, не надо носить вот эти манто типа пальто, плащи. То есть за пределами это в обязательном порядке. Полиция нравов, которая может жестоко штрафовать за нарушение, скажем, в одежде мусульманской. Но это, конечно, прежде всего женщин касается. Вот что касается школ для еврейских детей. Вот в одном источнике это 5 в Тегеране, в другом 3. Даже 2 в Тегеране, 1 в Ширазе. Поэтому трудно сказать на самом деле, как это организовано, вот такое специальное образование. Но многие родители стараются отдавать своих детей, ну, скажем так, в нашем представлении, в общеобразовательные школы. То есть там, где они учатся с мусульманскими детьми. Что бы мне хотелось еще вот сказать такого, ну, скажем, интересного, о том, о чем Владимир Ильич вообще не говорил. Ни про литературу, ни про, там, скажем, еще что-то такое в этом же плане. А вот про, скажем, жизнь такую, социальную жизнь евреев современных. Значит, что касается вот смешанных браков между мусульманами и евреями, их практически нет. Или же они меньше 1%. Но здесь, конечно, безусловно, основную роль играет религия. Притом и с, и с одной, и с другой стороны. А теперь, несмотря на то, что права иранских евреев были законодательно закреплены в определенных актах с другими гражданами страны, тем не менее, ну, один представитель Меджлиса это было сказано. Но, скажем, существуют определенные сложности при приеме иранских евреев на работу. Когда единственным возможным таким путем является заключение контракта, ну, который, как вы понимаете, может быть расторгнут в любой момент. Но вот в некоторых источниках говорится, что якобы вот представитель в иранском Меджлисе, то есть вот в парламенте иранском, как бы, ну, уже почти разрешил эту проблему. Но пока почти. Второй момент, скажем, в армии. Евреи, иранские евреи не могут дослужиться до высших чинов. Им это не позволено. Дальше, скажем, такое. Если в еврейской семье в результате несчастного случая погибал родственник, ну, скажем так, в еврейской и мусульманской семье, ну, такое, не дай бог, случалось, то тогда еврейская семья получала значительно меньшую компенсацию, чем мусульманская семья. Вот этот вопрос тоже якобы уже почти решен, но, так сказать, пока это еще не окончательно. Вот. Еще вот, чтобы мне, вот о чем я еще забыла сказать, что вообще, вот скажем, для обозначения слова «еврей» просто, в персидском языке есть 2 слова. Кстати, это очень так символично, на мой взгляд. Это «яхудим», от, ну, близко к «иудей», да, созвучный, и «кялими». Значит, иранцы, вот даже вот это общество, называется здесь слово «яхуди» нету. То есть здесь исключительно «кялями». Мне кажется, это очень символично. В каком плане? Это сделано, делается для того, чтобы показать, что иранские евреи – это иранские евреи, а те евреи, которые живут в Израиле – это совершенно другая группа. Понимаете, чтобы разделить. И в том числе, ну, это в основном для своих, потому что люди, которые не знают персидского языка, естественно, они этой тонкости знать и увидеть не могут. Но для внутреннего общения вот это очень символично.
Какая семантика этого второго слова?
Кялими, я не знаю.
Кялям.
Это вообще, да, кяляме или...
Да. Это некое, некое такое отношение к тому, что это люди книги.
Может быть, да. Да, может быть, да, с этим связано, да. Да, пожалуйста.
Я знаю, что у Моисея есть эпитет в Коране, то есть разговаривающий слово. И кальмит
кяляме, кяляме. В персидском кяляме слово. Ну, вот таким образом. Ну, вот, наверное, пожалуй, это все. Я не буду вдаваться там в какие-то детали. Да, пожалуйста.
Ну, позвольте, я пару слов еще. Простите, да, я хочу пару слов добавить вот такую вот вещь. Я хочу сказать такую вещь, просто несмотря на вот такую большую конфронтацию между Ираном и Израилем, в Израиле достаточно позитивно относятся к Ирану в том плане, что понимают, что там живут евреи, и следят, во-первых, так сказать, за тем, что там происходит, и кроме того, просто чисто культурные контакты. Вы знаете, что в этом году один иранский фильм завоевал Оскара, да? И вот этот фильм, он называется «Джудои Семин
Аз». «Развод Семин».
Да, и... да. У нас немедленно он вышел на иврите.
Он
вот
есть,
он, так
сказать, он
да,
есть и в переводе на русский,
на иврите, на русском, в да, интернете. Да, да. У нас, причем у нас в Иране достаточно, в Израиле, простите, у нас достаточно много деятелей культуры иранцев, я же не говорю, иранских евреев, я же не говорю о том, что у нас президент был до недавнего времени, к сожалению, был, так сказать, он из Ирана, и он причем родился в один год и в одном городе с президентом Ирана, который в одно время был Сейд Мухаммад Хатеми. У нас достаточно много деятелей культуры, вот очень популярная в Иране, в Израиле, простите, певица Рита, ее последний диск. Она бешено популярна в Иране, говорят, очень популярна сейчас даже в Израиле, также популярна в Иране. Поэтому очень много и серьезно к этому относятся. И в Иране пытаются тоже, очень много литературы. Вот, например, недавно вышла книга в Иране, называется «Иранские евреи», причем здесь употреблено слово «евреи», «Иран Йон Яхуди».
Яхуди,
очень
да.
Достаточно много литературы, и там, тем самым иранцы дают понять, что, в принципе, евреи – это национальное меньшинство, его не следует идентифицировать с Израилем, это евреи наши местные, поэтому их история – это часть истории Ирана, поэтому литературы много издается. Я говорил, что вот и литературы по языку, и, так сказать, очень много, и достаточно много публикаций и там, и там.
Можно мне еще один момент добавить, только простите, пожалуйста. Вот было названо имя предыдущего президента Ирана Мухаммада Хатами, который, безусловно, очень серьезно отличался от Махмуда Ахмадинежада. И вот по свидетельству иранских евреев, для них в плане посещения Израиля и вообще, так сказать, был режим наибольшего благоприятствования. Но это я говорю со слов евреев, живущих в Иране. Значит, что они могли делать? Значит, когда было разрешено достаточно свободно совершать поездки из Ирана в Израиль, и при этом по возвращении не возникало никаких проблем. Тем же евреям, которые покинули Иран 20-30 лет назад, было разрешено совершить путешествие в Иран с целью повидать своих родственников. Но период правления Хатами прошел, и навряд ли он вернется после, поскольку мы стоим на пороге выборов нового президента в 2013 году, мы, то есть я имею в виду Иран, конечно. Вот, поэтому он навряд ли вернется уже на пост президента, очень, кстати, жаль, но тем не менее факт. Поэтому там уже, так сказать, что будет дальше, никому пока не ясно.
Ну, кстати, отметим, что именно в период правления Хатами был знаменитый процесс, который длился 3 года, процесс шпионов, 13 иранских шпионов,
да,
которые в основном были из Шираза, и вот как раз были представители еврейских профессий, тем самым хотели как бы подрубить общину, вот тогда там были представители еврейских профессий, такие как резчики, служитель кладбища, преподаватель иврита в еврейской школе, причем, вы знаете, вот Марина Самойловна говорила сейчас немножко об еврейских школах. Я хочу сказать, что, конечно, школы есть, но дело в том, что при Шахе это были полновесные школы, в которых изучался иврит как язык общения. Сейчас в современном Иране язык как язык, иврит как язык общения не преподается, преподается просто как сакральный язык. То есть язык необходимый для понимания, так сказать, еврейской религиозной литературы. В другом ключе он просто не понимается. Поэтому это как бы еще один интересный, значит, пункт последний о образовательной системе в Иране, что согласно законам Министерства просвещения Ирана, директором школы может быть только мусульманин еврейской школы.
Так, давайте мы открываем вопрос.
Калими.
Возможно ли, что в данном случае речь идет не о двух названиях, а
Это совершенно не связано. В персидском языке есть несколько обозначений для евреев. Простите, здесь такая, значит, семантика. Во-первых, то, что, скажем, есть в русском языке, скажем, еврей и жид, эта же коннотация есть и в персидском языке. То есть есть там ягуди и есть джухут. Это как раз вот второе слово, оно как раз, это как бы слово такое бранное, оно в нормальной речи не применяется, но я хочу обратить ваше внимание, что, например, аятулла Хомейни, не нынешний Хомейни, а вот Хомейни, вождь исламской революции, он еще до исламской революции в речах, которые были направлены против евреев, как общины, которые поддерживали иранского шаха, очень активно применял как раз вот это вот слово, тем самым желая показать свое истинное отношение, так сказать, к этому племени, скажем так. Нет, такого указа не было, просто были некоторые репрессивные меры против евреев. Кстати, в первые годы община понесла достаточно большие потери, был убит религиозный лидер, была убита вся, как бы, финансовая верхушка еврейской общины в первые годы. Но указа о, так сказать, как бы, о депортации такого не было. Собственно говоря, иранцы всегда говорят, что у нас общество поликонфессиональное. Более того, это же еврейская община, одна из трех религий, которые официально, так сказать, они считаются две другие религии, то есть христиане и мусульмане, и евреи, люди книги, они не могли просто официально, как бы, идеология иранского этого не приемлет. Поэтому иранцы при каждом удобном случае, тот же Ахмадинежад при каждом удобном случае заявляют о поддержке евреев. Вы знаете, что после знаменитого конференции 2006 года о Холокосте, которую он провел, он создал центр изучения Холокоста. В Тегеране такой центр есть, то понятно, что он, как бы, изучает Холокост совершенно других позиций. И сейчас в системе, скажем, идеологии Ахмадинежада отрицание Холокоста занимает достаточно серьезное место. Он нашел, и он достаточно много внимания этому уделяет, он нашел свою специфическую аргументацию Холокоста, и он активно его применяет как раз в борьбе с Израилем, как своим, так сказать, неприходящим врагом в современной идеологической структуре. Дресс-код распространяется на всех.
Абсолютно. Абсолютно.
Да, всех, да. Единый мусульманский дресс-код. Он
внутри общины, пожалуйста, за пределами исключено.
Смотрите, Марина сказала, что есть браки. Дело в том, что вообще вот еврейская община Ирана, община Ирана в шахское время считала большим достижением, что постепенно стали внедряться межконфессиональные браки. Я знаю в Израиле несколько, правда, всего евреев, которые происходят от смешанных браков. Но это очень редкий случай, а в условиях Исламской Республики это, так сказать, абсолютно редкий, видимо, случай, который просто неофициального брака. А в эпоху шаха последнего, особенно вот в 70-е годы, такие браки стали появляться. Еврейская печать тех лет преподавала как большое достижение в приобщении иранских евреев к полноценной жизни в условиях, так сказать, Ирана. Дело в том, что значит, Каджарская династия, которая пришла в Иране в 1925 году, вот первым каджарским шахом был Реза-шах, который как раз на определенном этапе просто стал выдвигать идею того, что иранцы это арийцы, ну, в общем, это действительно так, и поэтому есть, как бы, определенное родство между немцами и арийцами там, и арийцами здесь, и поэтому на определенном этапе это как раз создало коллизию того, что иранские евреи достаточно страдали как раз вот годы перед Второй мировой войной в условиях как раз вот этой вот пропаганды. Ну, название...
Нет.
Название это было, это было не тогда, нет. Оно как бы с этим не связано.
Там, но... там другая этимология, Иран, абсолютно.
Ну, у нас была лекция позавчера, посвященная бухарским евреям. И мне там сказали, что есть разные теории происхождения, теории того, как оказалось. Ведь, в принципе, бухарские евреи – это часть иранского еврейства, которое разделилось после 16 века, и они оказались в Центральной Азии, потеряли связи между вот этой вот частью, которая живет в Иране. Горские евреи – это... По всей видимости, поскольку ведь язык горских евреев – это татский язык, и это язык тоже иранской группы, по всей видимости, это тоже ответвление. Здесь более сложная история, но в принципе, я думаю, что это тоже как бы одна из ветвей общеиранского массива еврейства, просто оказавшись в другой ситуации, язык подвергся другим влияниям других языков, в том числе языков Кавказа, частично, я думаю, что не очень сильно. Поэтому я думаю, что это все равно какая-то ветвь, и поэтому разница, сходство, нет сходства, может быть, какие-то родственные связи между горскими и бухарскими, ваш вопрос, видимо, в этом, оно связано с тем, что это, в принципе, и та, и другая группа вышла из массива иранского еврейства.
Евреев?
Да.
Нет, все национальные религиозные меньшинства. Это идет одним.
А существуют ли какие-то ограничения на определение
собственности
меньшинства? Ну, иранские законы достаточно избирательны по отношению к мусульманам и по отношению к религиозным меньшинствам в сфере, например, наказания. В сфере владения недвижимостью не так много разницы, но в сфере, например, наказания за одни и те же проступки, они достаточно отличаются. В сфере наследования тоже отличаются. Кроме того, надо учесть такую вещь, что в Иране есть религиозные меньшинства, которые официально не признаваемы. Евреи, как религиозное меньшинство, оно признаваемо, поэтому оно подчиняется всем законам. Но есть так называют так бахаи, бихаиты, которые официально в Иране не признаваемы. И когда, например, в Иране была лет 5 назад очень большой такой международный скандал, связанный был с тем, что одного бихаита задавили в центре Тегерана, семья потребовала наказания тех, кто это сделал, а официально Верховный суд Ирана ответил, что значит, бихаит не входит в сферу юрисдикции иранского государства, если его даже убили, задавили и так далее, отвечать никто не будет, поскольку он не у него нет никаких прав в Исламской Республике Иран. Евреи, слава Богу, в этом плане как бы стоят выше, поскольку они являются так называемым официально признанным религиозным меньшинством. В Иране нет этнических меньшинств, официально признаваемых на уровне парламента, а религиозные есть, и они входят как раз в сферу юрисдикции иранских законов.
Есть ли в иранских паспортах пресловутый пятый пункт национальности?
А если вы спросите иранского еврея, кто он всегда вам скажет, что он иранец.
Ирония.
Они говорят просто так. Ирония мусульман ва ирония яхуди. Иранец еврейского вероисповедания и иранец мусульманского. Но первое, в паспортах ничего не написано. В паспортах не написано. Но иногда при выезде за границу еврейской семьи ставят небольшой штампик. А кроме того, есть ситуации, которые... о которых иранцы не любят говорить, но достаточно проявляется в самом Иране. Например, все иранские магазины Тегерана помечены в вывеске. Там есть специальный указатель, и видно, что это магазин принадлежит религиозному меньшинству, а не мусульманину. Поэтому есть какие-то вещи, из которых можно сделать вывод, что, в общем, страна как бы неоднозначно относится к религиозному большинству и к религиозным меньшинствам. Но я хотел заметить еще одну вещь, что ведь в Иране есть сунниты, которые являются религиозным меньшинством, непризнаваемым, то есть у них, например, они не имеют представительства в парламенте, им не разрешают строить свои мечети, сунниты при Исламской Республике. То есть мусульмане, которые принадлежат к другой ветви ислама, они в Иране как раз подвергаются определенным так сказать, дискриминация, которую не очень иранская пресса пишет, но на самом деле это существует, есть статистика по этому, что за время, да, за время после победы в Иране исламской революции в Тегеране, где примерно 20% населения составляют сунниты, ни одной суннитской мечети просто не построено.
Шиитского толка, конечно.
Но вроде бы сунниты, мусульмане, так сказать, сунниты это мусульмане, но их не признают в качестве просто официальной ветви. Просто.
Ввиду необходимости внешне ассимилироваться, есть ли переходы в ислам?
У кого?
У евреев.
У евреев? Нет, ну это всегда как бы... Это всегда приветствовалось, ведь до революции были, но и в Исламской Республике этого не требуют, там нет как бы принуждения. Собственно говоря, в Коране написано, нет принуждения в религии, хотя вот это вот явление, так сказать, прозелитизма и вообще явление, так сказать, насильственного обращения в ислам, это же было достаточно, многие периоды развития Ирана достаточно проявлялось, но в современном, в условиях современного Ирана это не проявляется. То есть они не требуют, это и так страна, в которой большинство мусульманы, просто им не требуется.
Но мусульмане не имеют права поменять свою религию. Это карается самым жестоким образом.
Не, ну памятники материальные достаточно мало. Дело в том, что в литературе достаточно много.
Нет, но потом
есть такой деятель Эзра у нас в еврейской традиции, который, в общем, еще в VI веке до нашей эры, когда была издана декларация Кира, когда евреям разрешили вернуться, он тогда поехал в Иран, чтобы попытаться уже давно обосновавшуюся там еврейскую общину определенным образом переманить, вернуть, не переманить, как бы попросить ее, пригласить вернуться в Иран. И тогда вот, кстати, вот в этой книге, вот, которая недавно издана, об этом как раз подробно написано. И евреи восприняли его очень негативно, они сказали, что вот мы живем достаточно хорошо, у нас обработанные поля, у нас хорошие отношения с соседями, почему ты нас просишь вернуться в страну, откуда нас изгнали, и основная часть не вернулась и осталась, и в общем, как бы и в литературе достаточно описано, может, памятников материальной культуры не так много, но есть источники, есть, так сказать, достаточно много это описано, поэтому это достаточно доказанные факты, и здесь, в общем, как бы, это документировано достаточно. Просто вот этот 3000, это может быть все же с натяжкой, хотя так 2700, 2800, хотя
да, конечно,
седая меньше, древность, там трудно говорить о точных датах, хотя некоторые точные даты.
Вопрос интересный, как они праздник Пурим?
А праздник Пурим связан как раз с именем Эстер.
Вот он как раз связан, да.
Да, да, вот с этим.
Ну, иранцы отмечают праздники, причем отмечают достаточно серьезно, они знают все эти праздники, и отмечают так же, как отмечают в диаспоре. Большой разницы нет. Ну, и все иранские праздники, причем евреи Ирана достаточно религиозны, вот, и поэтому религиозная жизнь достаточно хорошо...
Каким образом это вот связано с этим местом?
Нет, просто знают, что там... Нет, я хочу сказать, просто евреи Ирана знают, откуда идет праздник Пурим, что это связано с Хамаданом, что это связано... Mm-hmm. Есть официальная гробница Эстер, поэтому все это знают, конечно. Более того, в Иране была до, по крайней мере, в период жизни шаха достаточно налаженная и такая религиозная жизнь. В Иране было две ешивы, которые работали буквально до победы исламской революции. Ешивы достаточно хорошо работали и выпускали определенное количество, так сказать, специалистов. Даже в Израиле я знаю человек, который заканчивал ешиву в Ширазе. Поэтому было достаточно серьезно. Был главный раввин, причем главный раввин Ирана был достаточно близок даже к двору последнего иранского шаха, достаточно много фотографий, поэтому отношения очень хорошие были.
Спасибо большое. Можете вопросы, которые у вас возникнут, еще сохранить на завтра еще одна встреча. Мы не затронули такие интересные моменты, как, например, с бухарскими евреями. Было вопрос. кулинарные традиции наших евреев. Но я вам в качестве как бы такого эпилога уже на выходе поставлю просто музыку иранских евреев, как звучит синагогальная музыка иранских евреев, литургические песнопения. А так мы всех вас приглашаем завтра в это же самое время.
Есть народ горские евреи. Просто таты говорят на татском языке, а горские евреи тоже говорят на татском языке.
Пусть, может быть, нелюбимым, потому что на самом деле вообще вот я поражаюсь, как иранцы ненавидят Израиль. Знаете, это просто не все, но большая часть. Пожалуйста. Просто фантастически совершенно. Я даже не понимаю этого. Люди, которые здесь живут, иранцы ненавидят. Понимаете, годами.
А как местные евреи? У меня, например, есть очень хороший друг ливанец, он точно так же говорит про Израиль.
Ну, это, мы сейчас у нас, как бы, вы знаете, и саудовцы там, я не говорю про это. Вот я к Владимиру Ильичу, например, съездить не могу, он меня многие годы зовет к себе в Израиль, потому что у меня уже есть иранская виза.
А они сами иранские евреи.